В общем, мне по праву рождения принадлежит право высказывания. Что-то не всем нравится почему-то это выражение, но я объясню, что я имею в виду. И трактовать мои высказывания имею право только я, по тому праву, что это они мои. Я хочу ответить на пару вопросов, потому что, ну, очень... Вот, я вообще их отвечаю во время лекции на эти вопросы. Но эти вопросы пишет Ачюта Ришадас. Знаете, как он пишет? Вы читаете комментарии вообще? Я задал вопрос. Кому обращался человек с ружьем? Это я в прошлой лекции, по-моему, говорил о том, что приезжал Чайтанья Чандрасекхаран, Бхактивиньяна Госвами, и не могли там, ну, прекратить финансовые нарушения, когда там три человека гребли все под себя, под видом там вайшнавской культуры, и ничего не могли сделать. Один человек, снайпер, сказал, и тут написано, кому обращался человек с ружьем? К Бхактивиньяна Госвами, Чайтанья Чандрасекхарами или к трем краснодарцам? К трем краснодарцам. Он просто сказал этим негодяям, я вас просто ускорю ваше это продвижение на Голоку Вриндавана, как они там, да, и все. На этом дело и закончилось. И вот еще вопрос. У меня вопрос, вы легко упомянули Шваба, типа земля ему пухом. Он что, сдох? Такой вопрос. Нет. Ну, и просто я выразил свое отношение к определенной части населения нашей планеты, которых за людей, ну, извините, не считаю. Потому что люди так не поступают. Итак, еще раз, не по праву рождения принадлежит право высказывания. Теперь уже лекция, все серьезно. Свобода высказывания, право трактовать высказывание принадлежит только мне. Сегодняшняя лекция будет продолжение той лекции, как же называлась, это было в веках. То есть многие взбудоражены сегодняшними событиями, почему это, а я рассказываю, что это всегда было. И чем оно кончалось. Вот. И вопрос, почему всегда это было, почему. И будет лекция, сразу скажу, называться «Обновление и разнообразие». Именно это обновление и разнообразие есть причина от того, что это происходит периодически. Ну, в точности все не повторяется. Все повторяется, но не в точности. Название такое скучное, даже нудное, обновление, разнообразие. Но на самом деле обновление и разнообразие – это два самых нервотрепательных момента нашей жизни. Потому что как только новое, сразу что-то надо менять, это надо как-то напрягаться. Два. И эпиграфом будет стих 4.5 Бхагавад-гиты. Верховный сказал: «И ты, и я», это Кришна говорит Арджуне, «рождались великое множество раз. Я помню все эти жизни, ты же не помнишь их ни одной, о покоритель врагов». То есть мы несколько раз, именно мы переживали примерно те же самые события. Но с каждым разом, это, знаете, напоминает некоторые научные такие научно-фантастические сериалы, когда вот едет какая-то пара, как петля во времени. Раз, 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 они что-то едут, какая-то катастрофа, потому что неудачное какое-то слово, и они разбиваются, и потом снова, ну, такие фильмы сейчас модно стало делать. Опять они едут, все сначала, и они уже поступают немножко по-другому, с учетом вот той ситуации, что ни к чему хорошему то не привело. И так дальше, дальше. Примерно у нас из жизни в жизнь одно и то же. Нам вообще-то говорят. Нам говорят, что вот ты женщина родился, потом ты мужчина родился, потом вот это, вот. Ну, не совсем так. Ты один и тот же. Один и тот же. И несколько раз ты шлифуешь сам себя. Потому что пока ты свое предназначение в точности не исполнишь, не станешь тем, каким тебе вот он, этот Верховный, запланировал, никуда ты дальше не двинешься. И поэтому юга-юга, из века в век, ты сам рождаешься, обновление и разнообразие. И вот пишет, и по поводу, ну, как бы это вот неинтересно, но интересно что? Что сейчас происходит? Интересно что? Чтобы я вот не боялся, и вот пишет Светлана, когда же эта нечисть успокоится? Потому что эта нечисть мутит это все, да? И когда же человечество станет адекватным, чтобы достойно противостоять этой нечисти? Если из века в век одно и то же, одни и те же грабли в веках, грабли в веках, можно было так назвать лекцию, грабли в веках, да? Вот. Итак, вот на прошлой лекции мы говорили, что все повторяется, что это было в веках. А сегодня мы будем говорить, почему оно повторяется. Нужно ли это повторение? А если нужно, то зачем оно нужно? Зачем оно нужно? И какой в этом смысл? В этом смысл, если оно повторяется. Потому что на самом деле, ну, смысл всех смыслов – это смысл жизни. В чем смысл жизни тогда, если все повторяется? Что толку-то, да? И вот я нашел эссе, это пишут дети практически. Дети, которые в каких-то там учебных заведениях, ну это не взрослые, созревшие люди. Вот, на тему смысла жизни. И предлагаю послушать коротенько так. В чем смысл жизни? Сколько лет существует эта планета? Сколько поколений сменило друг друга? Ответ не найден. Да, он и не может быть найден, ведь смысл жизни у каждого свой. Для кого-то смысл жизни – это счастье близких. У кого-то увеличение суммы на банковском счету. У каждого свой смысл жизни, который кто-то уважает, кто-то осуждает, кто-то просто плывет по течению и не видит смысла ни в чем. У каждого свой путь на этой земле. Каждому посылается испытание по мере его сил. Одни справляются, другие нет. Все мы разные, и это замечательно. Каждый человек является маленькой деталькой в огромном театре жизни. И каждый ценен по-своему. Нужно жить для того, чтобы когда-то было о чем-то рассказать своим детям. Смысл жизни в том, чтобы прожить ее счастливо, достойно. И чем больше отдаешь, тем больше получаешь взамен. Вот и все. В таком случае жизнь кажется прекрасным и бесценным даром. Для того, чтобы быть счастливым, надо жить. А для этого нужно иметь цель. Жизнь надо тратить не на ссоры, споры, обиды, а на что-то стоящее, важное. А для того, чтобы жизнь была такой, нужно быть оптимистом. Не получится тебе ни цели, ничего, потому что оптимизм – это практически смысл жизни. Мне тоже задали этот вопрос, в чем смысл жизни, один человек задал. Я ответил не в таком развернутом, я так подумал и сказал, так, смысл жизни. Смысл жизни в обновлении и в разнообразии. Это пункт первый, скажем. Пункт второй, сразу так запишем. Все законы этого мира, карма, физические, химические, рассчитаны на то, чтобы это разнообразие не мешало друг другу жить. Вот эти нравственные всякие законы. Пункт третий. Если у тебя не будет обновления, смысл жизни теряется. Пункт четвертый. Обновление может быть только в твоем таланте, в твоем призвании. Ни в каких других, ни обои, ни квартира, ни что-то новое, вот это, что есть у всех, обновлением не является. Это является разнообразием. И никакое разнообразие в жизни тебе не заменит обновление. Обновление и разнообразие. Именно поэтому вот из века в век повторяется все. И повторяется все. Как только ты перестаешь обновляться, какая-то революция, какая-то война. Как только все стало как бы хорошо, вот только бы жить, и тут на тебе обновление. А если это вот я своими словами сказал, так вот 5 пунктов. Запомнили, да? Да. Смысл жизни в обновлении и в разнообразии. Все, точка, и в этом вечность. Все законы мира, чтобы защищать это разнообразие, потому что оно уже разное. Что защищает разнообразие? Любовь. Любовь, оно клеит разные вот эти, разные, которые там философские умы, они могут разные, но если любовь, там вообще нет проблем. Нет обновления, смысл жизни теряется. Обновление может быть только в таланте. И никакое разнообразие обновление тебе не заменяет. Это я простыми словами. Оказывается, я нашел, я забил в интернете обновление, разнообразие. Оказывается, этим занимаются ученые. И вот теперь я скажу умными словами, непростыми. Оказывается, эти дипломированные специалисты, как говорят, обновление – это состояние замены новым чего-то негодного, устаревшего. Состояние пополнения, внесения, включения кого-либо, чего-либо нового. Это обновление. Вроде понятно. Разнообразие. А это свойство по значению прилагательного. Разнообразное, отсутствие однообразия, единообразия, монотонности, наличие несходных, неповторяющих элементов в чем-нибудь. И это не все. Это понятие обновления и разнообразия. А там даже вообще такая наука понеслась. Подвижением, в кавычках, пространственно-временного континуума понимается обновление вариантов его элементов разнообразия. Представляете, как закрутили? Да, и небось еще какую-то премию получили. Пространственно-временной континуум – это физическая модель, описывающая понятие о среде, в которой пребывают все объекты изучаемого физического мира. Согласно положениям современной физики, пространственно-временной континуум – это непрерывное многообразие. Есть еще фракталы. Слышали, да? Фракталы, да. В современном научном понимании пространственно-временной континуум понимается как физическая модель, дополняющая пространство равноправным временным измерением. В понятии пространственно-временной континуум континуум привязан к конкретному временному потоку, то есть все происходящие события имеют свой соответствующий временной поток. И пространство-время непрерывно с математической точки зрения представляет многообразие с лоренцевой метрикой. Вот. А я сказал простыми словами, да? И нам понятно, что одно и то же надоедает, монотонная работа убивает, да? Убивает реально, да? И когда нам что-то предлагают разнообразие, мы воспринимаем это как убийство. Мне ж вчера ж было хорошо, как Аркадий Райкин однажды пришел в Одессе и что-то, ну, второй раз, и пришел маленький мальчик и сказал ему: а, там, дядя Аркадий, а вчерашний анекдот-то уже не смешной. Вот. И он тогда говорит: так, все, уходим, пошли отсюда. И там сорвали спектакль даже. И все с Аркадием Райкиным пошли там подеребаться, сказать, куда-то. Тоже было интересно. Но маленький мальчик заметил, а он не ученый, у него наверняка дипломов нет, он заметил. В нас это есть. Потребности. Но дети это пока понимают, а взрослые умирают. Они не хотят разнообразия, они не хотят обновления, они хотят, чтобы остановить мгновение. И когда им этого не дают делать, они начинают нервничать. И вот это то, что и составляет жизнь, разнообразие и обновление, из-за этого люди и психуют. Они просто не хотят жить. И поэтому стареют, умирают. С увеличением. А вот теперь как это стареет? Вселенная, человек, семья и так далее. И начинается нервотрепка, которая кончается революцией, войной, разрывом или чем-нибудь еще. С увеличением числа элементов сложности, разнообразия, это по-научному, пропорционально уменьшается маневренность его элементов. Это в свою очередь приводит к росту усталости элементов. То есть нагрузка на каждый элемент со стороны, человек говорит, вот захекался, или там выгорание, и это, и пока новое хорошо, а потом уже не могу я тянуть это. Ну хорошо там вот взять что-то, вот я не знаю, вот что-то взять такое, и вот я вот держу вот так вот. А двое суток я-то продержу, небольшую вещь даже. Одно и то же. Нет. Но в таланте могу. А в обычных вещах, когда я вот все решил проконтролировать и никому ничего не делегирую, понимаете, вот это контроль, вот этот вот Бога. Я Бог только в таланте, понимаете, я Божий аватар только в таланте. Во всем остальном не надо командовать. Только в своем таланте, вот тут вообще ко мне не подходи. Тогда это безопасно, тогда тебе вокруг будет все бушевать, но ты как с Богом. Тебе все равно, тебе ничего не будет, тебе не коснется, ты будешь как у Христа за пазухой, говорят. Но как только ты начинаешь командовать вне своего таланта, просто как правильно по твоему точке, а там разнообразие, извините, тогда правильно туда не подойдет. Вот, там ты встречаешь дружный отпор, вот, и вся Вселенная помогает победить тебя. Итак. С увеличением числа элементов сложности и разнообразия пропорционально уменьшается маневренность его элементов. Не можешь ты весь мир захапать, весь мир, да? Это, в свою очередь, приводит к росту усталости элементов, нагрузка на каждый элемент со стороны окружающих элементов. Для социального уклада, в том числе для семьи, для конкретного там индивидуума, это, соответственно, деградация. Кстати, здесь не пишется, что это обязательно будет. Если ты разумный человек, ты до деградации не дойдешь. Почему? Потому что ты вовремя будешь обновляться и давать другим быть разнообразным, не строить по собственному образу и подобию. Когда маневренность минимальна и усталость системы максимальна, тогда любое внешнее воздействие может привести систему к разрушению. Это и есть начало процесса обновления и может восприниматься как крах системы. Еще не все. Я еще не все не закончил умничать. Вот. Пространственно-временной континуум – это физическая модель, описывающая понятие о среде, в которой пребывают все объекты, живые, неживые, изучаемого физического мира. Согласно положениям, пространственно-временной континуум – это непрерывное многообразие. Пространственно-временной континуум является бесконечно мерным источником идеальных… А вот теперь смотрите… А вот эти умники рассказывают сейчас то, как у нас получилась война, почему одни оптимисты всегда оптимисты, что война, что мир, а другие пессимисты, от них постоянно все плохо. Вот. А когда чуть-чуть еще плохо, они даже радуются, что мир подтверждает, то ему говорили, хватит уже ныть. А у них появилось законное основание ныть, понимаете? Почему? Как устроен этот мир и как, что мы берем из этого мира? Смотрите, это все пространственно-временной континуум является бесконечно мерным источником идеальных образов физических объектов, прошедших, настоящих и будущих миров. И вот мы выгребаем оттуда своим мозгом, во что верим. Да? Независимо от пространственно-временной континуума, множество навсегда дано однозначно. То есть всегда будут фильмы ужасов где-то там, всегда будут какие-то райские вещи, какая-то сплошная любовь или какая-то сплошная ненависть. Оно всегда висит, но ты лично для себя, каждый человек это вселенная, то, что к чему присосался, то и выгребаешь. Ты можешь просто это изменить. Ты свою жизнь, вот это ученые говорят. Потом я этих сюда попов подключу. Попы говорят вообще однозначно. Вы грешник, если не туда присосались. Вот. Это ваш главный грех, то есть ошибка. Независимо от пространственно-временного континуума, множество навсегда дано однозначное. Оно не исчезает и не уменьшается. Один из законов природы в том, что все меняется от порядка до беспорядочности, диапазон. Порядок здесь это определенность, а беспорядок неопределенность. Ну, какой-то бардак, энтропия. Начинается постель не заправил, например. Это фундаментальный принцип мироустройства по современному понятию синергетики. Порядок растет до определенного уровня, потом переходит к беспорядку. Беспорядок, доходя до определенного уровня, переходит к порядку. И так бесконечно. Вечность – это единство процесса упорядочения и разрушения. То есть уменьшение и увеличение энтропии. Итак, и вопрос такой. Ну да, они, конечно, умные, все такое, что сейчас бардак какой-то, да? Бардак, заводы стали. Людям тяжело, некоторым там есть нечего, некоторым жить негде, да? Иммиграция пошла какая-то. Когда это все кончится в связи вот с вышеизложенным умным? Кончится тогда, когда надо. Вовремя. Что такое вовремя? Вовремя. Вы заметили, что войну специально затягивают? Бах, на Киев зашли, потом раз отступили. И понятно, они это делают для сокращения населения. Захватили бы за 12 часов. Отошли, потом эти сами взорвали. И потом говорят, эти взорвали, те у себя взорвали. Чтобы воодушевить вот этих и этих там каких-то идиотов, чтобы они воевали дольше. Но это, да, у них плохие цели и сокращение населения. Но на самом деле ничего без Бога ж не делается. Есть какая-то высокая цель. А где высокая цель? А высокая цель, чтобы все проснулись. проснулись, потому что все проснулись, когда проснутся. Если сейчас взять и обновить, и будет какой-то там Советский Союз сейчас, то много еще сонных останется, и будет еще хуже. И мы помрем все точно. А вот когда все проснутся, все перестанут ждать, из угла выглядывать, чем же оно кончится, и сами что-то начнут делать, вот эти перейдут дальше. Вот это чистое будет. Остальные, извините, будут вот, ну, согласно вот этих вот умников, будут ликвидированы. Понимаете? Они просто не войдут в ту мерность. Почему Советский Союз образовался? А сколько народу погибло? По одним подсчетам там в отечественную 20 миллионов, а говорят, а в гражданскую там все 30. Ну, я не знаю, насколько это, может фейк, может что, но много погибло. И погибли те, которые не могли быть в составе Советского Союза. И он бы не состоялся, если бы те люди были там. Не смогло бы быть обновление. А вдруг я не успею? Некоторые вот давно, вот, например, вот у нас громады всякие там, вот они давно уже там по 10 лет, а я только вошел. Везде написано, и последние станут первыми. Это как притча о виноградаре. Там пришли ему там поработать на виноград. Одни с утра работали, потом смотрят, не управляется. Другие в обед подошли, потом третьи к вечеру подошли за один час. Он всем по динарию там выдал. Все, которые вот, только главное ты проснись, все одинаково получат свободу и жизнь, и обновление, и разнообразие. Все получат. Никогда не поздно. Ты можешь на последнюю ступеньку вагона впрыгнуть. Почему затягивается? Просто сверху кто-то смотрит и смотрит, эти еще могут проснуться, потом раз, а эти не собираются просыпаться, да? Как Цой поет, всем, кто спит, спокойного сна. Хлоп, бомбанули, раз, все. Эту нечисть, вот тогда вот это все закончится. Закончится вовремя. Вовремя. И высший смысл, ну, чтобы оно действительно было обновление. Обновление. То есть это, и вот в прошлой лекции говорилось, что вот Хронос, бог времени, Хронос. Сатурн еще говорит Хронос, да. А есть Кайрос, бог удачи. Кайрос, это переводится благоприятный момент. Древнегреческий бог счастливого мгновения, удачи, благоприятное стечение обстоятельств. Кайрос обращает человека, внимание его, на тот благоприятный момент, когда нужно действовать, чтобы достичь успеха. Иначе вообще еще нельзя объяснить, почему человечество до сих пор живо. До сих пор. Если просто был бы Хронос, Хронос это вот закон кармы. А вот это Кайрос это не закон кармы. Итак, как извлекается из непроявленного проявленное? Только что мы зачитали, что вот это висит непроявленное, есть какая-то гадость висит, есть какие-то ужасы, есть какое-то хорошее, есть где все люди, братья, где там нету господина и раба, где есть все хозяева своей жизни, да? Вот. Ну, это прежде всего информационная война. Вот я сейчас, это давно нас, это информационная война, мы думаем просто фейки, просто какая-то ложь. Нет, это все поставлено на научной основе. Я вот цитирую ученых. Элементы всевозможных мысленных допустимых разнообразий физического мира, всевозможных мысленно допустимых. То есть вот все, что можно представить. Это можно вытащить. И вот эти знаменитые окна Вертона, да, окна Вертона. И вот тут говорится, точно так же, как можно гадость вытащить вот эту вот, так можно вытащить и хорошее. Поэтому, если мы посмотрим, как создавалась Вселенная, там Брахма сначала создал как раз гадость. Он создал вот эти вот, эти сексуальные меньшинства сначала там, потом демонов создал, потом только полубогов и хороших там создал, ну а в конце концов там человечество создал. И вот это человечество, вот оно в центре, и там все зааплодировали, о, какая интересная форма. Вот, то есть, а мы можем вытащить. И вот смотрите, что это ученые пишут. Элементы всевозможных мысленно допустимых разнообразий физического мира – это объекты математической природы и высшей меры абстракции. И модели бывают двух видов. А и Б. А – это информационные модели объектов физического мира. И Б – информационные модели абстрактного мира. Физического – это который мы сразу можем подтвердить, что ну, вот это так. Который путем опыта, например. Да? А абстрактный – это который вот я придумал в состоянии шизофрении, больного воображения. И этот, это можно сюда вытащить. Это ужас будет существовать. Итак, к А относятся математические и физические описания различных природных явлений, то есть естественных, да, явлений электричества, магнетизма, гравитации, элементарной частицы и другие. А к пункту Б относятся математические объекты, функции, законы и священное писание. Священное писание я делю на две части. Есть священное писание, а есть священное писание, которое поддерживает организованные религии. И Бхактивиданта, то есть Сарасвати, вот сын Бхактивинода Тхакура, сказал, что ничего не может остановить дух человека в своем продвижении вперед, кроме организованной религии. И вот один человек пишет Форс. Веру придумали для усмирения двуногих, пишет вот в комментарии. И я согласен, кстати. Ну, на самом деле, это организованная религия. Все происходит не по воле некого боженьки, а по воле разумных существ. И программированным целям условно неразумных существ. То есть, есть разумные хозяева жизни и программированные неразумные. Без веры и писаний все убивали бы сходу всех воров, лжецов и паразитов. Истинная цель всех верований – не дать уничтожить зло вокруг себя. Быть смиренным и послушным. А законы придумали, чтобы наказать непослушных, так как Бог этого не делает. Иначе нужды в этом бы не было. Это религиозный вид рабства на земле, перемешанный с социальным. Правду о реальности мира никто открыто тебе не озвучит. Кругом одни теории, а истина скрыта. Очень точная характеристика всех организованных властью религий. А вот по настоящей религии, есть настоящая религия, ну вот, например, Бхагавад-гита 10.38, зачитываю. Среди средств подавления беззакония... Я наказание. Бог говорит, я наказание. И комментарий. Есть множество слуг Бога, являющих его карающих сил. И среди них самые важные те, кто подавляет безбожников. Представляете? Это к тому, с чего я начал. Что вот эти три негодяя, которые решили заговорить деньгами, и к ним пришли такие самые маститые проповедники, ничего не могли сделать. И один человек с ружьем просто сказал им и предупредил, и все. И все. Вот. И он оказался круче Бхактивигьяна Госвами, Читани Чандра Чирана, потому что у него, у обыкновенного снайпера, получилось, а у тех не получилось. А он подавил безбожников, а те не смогли подавить безбожников. И кто тут слуга Божий? Человек с ружьем получился. Вот так вот. Есть много методов освобождения от рабства, изгнания бесов, например. Но самое мощное – это познание истины. Потому что рабство возможно удержать только с помощью лжи. Это я читаю в комментариях 10.38 Бхагавад-гиты. Не только Божье откровение, но и просто знание истинного состояния вещей приносит свободу. Истина убирает мучения. Информационная природа модели любых объектов физического мира – это нематериальная сущность, которая заключает в себе законы существования физических объектов. Информационная природа модели любого физического объекта независимо от реальной природы объекта является данной. То есть информация висит, и висит она спокойно, пока ты ее не вытянешь. Вот мы являемся вот этими проводниками, от нас зависит. Нас надо провоцировать на это. Поэтому модели это никогда не исчезают, не уничтожаются, не теряются, так как они вне пространства времени. Они могут материализоваться одним из способов материализации информационной модели. Например, с помощью информационного двигателя. Ну, это так СМИ называются. Вот Хьюстон, выдающийся такой ученый в своей работе пишет: теория форм утверждает, что нефизические формы представляют собой наиболее точную реальность, и что физические объекты черпают свою сущность из идей отношения к этим формам. Материя есть возбужденное состояние динамической геометрии. Сложно, да? Я сейчас расскажу вам попроще. Вообще идеи не новые, существовало в древности. Все говорилось, что все явления физического пространства есть проявление пустого искривленного мира вот этого физического. То есть он пустой, вот как-то сворачивается тут трубочкой, как-то в шарики какие-то. Вот. И вот СМИ искажают первоначальный образ человека. Мы просто подзабыли, какие мы на самом деле, и превращают его вне человека. Я вам сейчас зачитаю восстановление первоначального образа. Это пишет Андрей Шаповалов. Вот он пишет: кто-нибудь задумывался над тем, что такое грех? Кто-нибудь задумывался, что такое грех? А ну-ка, кто-то мне скажет, что такое грех. Не перечисляет вот эти там семь смертных, а что оно в принципе? Ну, мимо цели, понятно, а что это такое еще?
Нарушение законов.
Нарушение законов, так.
Искажение пространства.
Вот это вообще супер, так еще. Искажение пространства. Грех — это искажение пространства. Ну ладно. Итак, грех — это противоестественные действия первоначального образа сотворения или сущности. Грешить или разрушать себя никто не хочет. И это происходит потому, что мы носители чужого иного образа, навязанного. Мы носители иной сущности. Специалисты говорят — рептильной сущности. То, что сейчас делается, нам хотят это просто со шприца ввести уже. Носители. Потому что вот информационно что-то вот мы восстанавливаемся все сильно быстро. Первая генетическая атака, пишется в обозримой истории, на человечество была во время Синайского похода. Это изготовление закваски для человечества. В настоящее время идет попытка полномасштабного затваривания человечества, замаскированного под защиту людей от мировой холеры. Итак, для Бога важен не факт, что ты напрягся сегодня и не согрешил. То есть для Небесного Отца, вот он пишет, важен факт перерождение или восстановление первоначального твоего образа или возвращение в свою первоначальную сущность. Вот ты вспомнил, кто ты есть, и вел себя так, как ты есть. Не вот этим слабым, не нытиком, не вот этим злобным, а вот человеком. И потому что сильно, чтобы стать. В понимании большинства план искупления, Бог берет типа грязную тварь, затем, напрягаясь, прощает ее и из-за крови своего сына, ну, типа Иисус взял на себя, да, там все. Затем он говорит нам, что если еще раз согрешишь, накажу. И по таким христианствам, по таким откровениям живут большинство христианских деноминаций. План искупления – это восстановление оригинальной идентификации Бога в тебе. Вот почему Отец простил тебе все, что ты делал. Это ты делал не ты, это производила идентификация Люцифера, живущая внутри тебя, ДНК твоя. Вот почему он так сильно любит тебя. Потому что он видит глубоко за идентификацию, которой ты не являешься. Как только я поставил всю свою жизнь на паузу, закрыл рот всем и закрыл уши от всех голосов, и в процессе я начал слышать голос моего Бога, который привел меня не к тому, что я должен делать, а то, кем я являюсь. И затем то, что я должен делать, само по себе начало вытекать из моей идентификации. Они воюют не против нас, они воюют против нашей идентификации. Вопрос: что уплодил сатана, чтобы править землей? Вот. И я тут свою ставочку сделаю. Президент корпорации Украина, понимаете, кто такой, да? Есть такой Владимир, запускает законопроект из квартала, да? Под номером 7271, согласно которому военнослужащим Украины, ВСУ, запрещается думать. Это не просто слова, это прописано. Вы можете набрать 71-72 законопроект и прочитаете на украинском и на русском. Запрещается думать и выражать свои мысли. Это как, знаете, помните, в НКВД сажали за анекдот или социальные рейтинги в Китае. Россия, кстати, взяла сейчас на это курс. Законопроект зарегистрировал Федор Венеславский и называется он «Внесение изменений в некоторые законы, касающиеся запрета военнослужащим ВСУ, право на свободу мысли и слова, а также свободного выражения своих взглядов и убеждений». То есть, как только ты поступаешь под ружье, тебе запрещено думать, говорить и выражать свои мысли. Что скажешь, то и будет делать. Это прямо противоречит, кстати, это там написано, противоречит Конституции Украины, как и было указано в экспертном заключении. Экспертное заключение было, но президента это не смущает. То есть, смотрите, они воюют не против нас, а против нашей идентификации. Вопрос, что уплатил сатана, вот, чтобы править землю? Сейчас сатана правит тут бал, да? Пока, недолго, ему уже осталось. Ничего, он просто завладел идентификацией, чьей, нашей. Нашим правом решать. И поэтому успокойся, ровно так, как сатана не сделал ничего, он просто обманом завладел идентификацией и доминирует над тобой. Ты точно так же, приняв Бога, получишь его идентификацию. Как принять Бога? Ну, просто слушай его, он тебе говорит, не перестает. Слушай его, прими его, и все, и просто делай. И никакой сатана и его там эти слуги дьявола, ничего с тобой сделать не смогут. И теперь ты можешь править и доминировать над тьмой. И главное, ты можешь говорить, думать. Поэтому я говорю, я имею по праву рождения право выражать свои мысли, и не надо мне рассказывать, что как там в самом деле. Ты тоже можешь выражать свои мысли по праву рождения. Но ты родись от Бога, родись, да. И вот к Римлянам 8.19 написано, вот мне эти вот слова очень нравятся. «Все творение с нетерпением ожидает откровений сыновей Божьих, потому что все СМИ, то есть СМИ от Божьих сыновей должно быть, информация от Божьих сыновей». А сейчас распространяется другая информация, которая нас начиняет чем-то другим, и мы берем вообще с другого источника. И потом говорим, откуда это все появилось тут. Все с этого начинается. То есть, смотрите, все фундаментальные законы относительные, и это я к тому, что вот сыновья Божьи отличаются тем, что их сопровождают чудеса. По-научному, знаете, как это написано? Все фундаментальные законы относительны, они верны на определенных интервалах эволюции, временной. Взаимодействие объектов природы безмерно высокого порядка может порождать новые фундаментальные закономерности. То есть, если ты будешь Божьим человеком, вернешь свою идентификацию, то чудеса для тебя будут обыденностью. Для всех остальных, для детей дьявола, а они туда не могут уже зайти. Это будет чудо. Для тебя это не будет чудом. И без чуда ты так вот ихним же оружием ты не победишь. Вот этими законами давайте бороться там, да, вы не правы. Нет. Все гораздо проще. Потому что мы, ну, это информационная природа. Я еще раз зачитаю вот этих умников. Информационная природа модели любых объектов физического мира – это нематериальная сущность, которая заключает в себе законы существования физических объектов. Кто прописывать будет законы? Мы будем прописывать законы. Мы будем прописывать. Они могут быть материализовываться с помощью информационного двигателя. Ну как, вот я часто иногда хвастаюсь, что я изучал очень пристально и долго магию. И даже как вам показывал тут эти плакаты, вот это как вот эта теогнозия, как это, что с народом делать, как и так, что с правителями делать и так далее. И теогнозия, это богопознание переводится, состоит из трех частей. Наука чисел, наука формы и наука силы. А все это называется наука слова. И вот наука чисел, ну, самая такая, самая первая, стоит на первом месте. И вспомните, Сидик Афган, это математик номер один, предсказатель, вот что он об СССР сказал? Он сказал, он восстановится. Он сказал, когда он рухнет и когда он восстановится. Вот, он уже достал. И до этого были еще пророки, которые опять это же самое подтверждают. По сути, это, если кто читал Айзека Азимова «Основание», это произведение обязательно к прочтению зарубежным спецслужбам. Вот этот Сидик Афган для меня это как Селдон, там такой герой есть, который вот так вот что-то рассчитает, и оно проходит. Кстати, это высшая магия. Я похвастаюсь, я нашел некоторые закономерности, потом придумал некоторые закономерности, внес некоторых людей в эти закономерности, и с ними случилось то, что вот это в этих закономерностях было. То есть кто-то может рассчитывать. Может рассчитывать судьбу, страну, мира. Как Ньютон это сделал один раз. Его взяли на вооружение и никак не могут расхлебаться. Но сейчас появились новые математики, которые они уже забуксовали. Вот это вот откровение, которое он перевел на цифры, Ньютон, знаете, да? То есть он самый главный масон. И вот то, что с нами творится, Первая, Вторая мировая война, вот он все это рассказал. Пришли новые математики от Бога. Еще изменили. Вот и в этой книге «Основания», по-моему, семикнижье, там семь книг подряд. Там есть такое слово «психоистория». Оно пошло именно с этой книги. И оно сейчас... Сейчас, например, запущен проект «Психоисторическое оружие», что Наполеон был другом России. И, ну, понятно, кому это выгодно, да? Вот сейчас все против России. Распространяется мнение, что не было победы России над Наполеоном. И с Гитлером тоже не было никакой победы. Что СССР создали глобалисты. Ну, типа пешка в большой игре. Там этот Рокфеллер участвовал. Он даже приезжал в СССР. Там, и пользовались деньгами. Ну, нет, конечно. Потому что и победа, и выход из войны СССР. Она вышла уже сверхдержавой. Он же глобалистам по вкусу вообще не пришелся. Так означает, что это СССР не колония, потому что ну, колонии презирают, а СССР ненавидели. Ненавидели. Просто почитайте это, Алина Даллеса, просто там ядом все пропитано, как он пишет. Да? Его просто ненавидели. Это означает, другой статус был у Советского Союза. Не колония. Это не их проект, это их промах. Это их промах, потому что против обновления никуда ты не денешься. Обновление. Вообще, вот это Россия и Англия, это геополитические противники. Это произошло после наполеоновских войн. Ну, где-то вот 200 лет назад. То, что подразумевается сейчас под наполеонскими войнами. Сейчас это говорят, это была там ядерная война, на самом деле. Ну, не будем углубляться. То есть на Западе образовался такой трехголовый змей Горыныч. Первое англосаксонское государство, гегемон, которое сейчас очень много фильмов по этому поводу, историки говорят, что вот, и вот Россия была, и вообще когда я говорю Россия, я имею в виду то, что сейчас территория Беларуси, Украины, вот это все было Россия. Что это была кость в горле, они мешало развиваться. И они хотели с турками их столкнуть. Турки как на дрожжах там стали распухать, Россия, а эти зажаты, и вот они стали с османами. Потом это финансовый капитал, тоже России кость в горле, и масонские ложи. Вот эти, и у этой силы в целом, и в каждой по отдельности на Россию был зуб огромный. И Англия финансировала 1914 год, который к чему привел, знаете. И собрались по поводу мирового правительства 13 мировых банкиров с Ротшильдом во главе. И думаете, у них что-то получилось? Нет, они об Россию обломались. Почему? Потому что в России был запрет на масонские ложи. И с тех пор вообще ничего не меняется. До сих пор что-то ничего не помню. Ну, ничего не меняется. Например, моя жена была недавно, заехала в кафе, что-то там надо было купить. Смотрит, сидит, это знаете, я не знаю, как эта улица называется, улица Советская. Как она называется сейчас, не знаете? У нас же сейчас декоммунизация. Ну, здесь, в Запорожье. Сидят двое, разговаривают на английском, в военной форме, понимаете? В военной форме, вот тут вот Запорожье, вот. Никакие не наши, никакие ВСУ. Сидят, разговаривают, причем у них джип припаркован прямо на остановке. Если бы наш кто-то припарковался на остановке, там вот где вот автобусы, троллейбусы, его бы быстро там убрали. А эти ничего, сидят как хозяева. Пришли, попили кофе, там ушли. Вот. Понимаете, если российские и украинские учения, как они на самом деле названы, они там, там все по-настоящему, там кровь, там, там действительно, вот как на прошлой лекции я читал, что кто участвует в этом сражении. А участвует очень много стран, не только Россия и Украина. Огромное количество стран в этом участвует. И вот мы их видим, вот, которые формально, в общем-то, организовал наш президент. При этом записал в страны-участниц учениях и Россию. Там прямо написано, и Россия тоже участвует. Вот. Вот такое шоу 95-го квартала на территории Украины сейчас происходит. А мы говорим, ой, война, ой, напали. Вот. Вот, вот сейчас я зачитаю список, кто развлекался, я читал, ну, чтобы вы поняли, по-другому немножко прочитаю. Кто развлекается в этом шоу, проливая кровь российских и украинских солдат? США, Великобритания, войска НАТО, Польша, Угорщина, Румыния, Словакия, Швеция, Канада. И как это во всех случаях, как вот в Одессе, да? Вот в Одессе там попали в какой-то дом, там какой-то пролет рухнул, какие-то жертвы, да? Вот смотрите, ну немножко так подумайте. Версия, что это сделали русские, не удержит никакой критики. Это попадет, критики, попадет туда ракета, вообще весь дом рухнет. Если, а с дома ничего не осталось, а там один пролет. Версия, что это нечаянно угодили свои по своему дому. Ну не смешите меня. Если бы свои, во-первых, про нечаянность я не верю. Если бы угодили, то они бы перестали стрелять по русским. Значит, это сделали кто? Вот эти вот, которые читал, Угорщина, Румыния, Словакия и так далее. Чужие. Свои, своих никто тут не бьет. Армейское оборудование очень точное. Я сам артиллерист, с баллистическими даже имел дело. Сейчас очень точное оборудование, давно уже оно точное. Что вот в списке 10 операций, которые идут под названием. Вот этот список я прочитал, какие страны, да, а теперь какие операции. Всего 10 операций. Первое. Учение с подготовкой подразделений вооруженных сил. Первое. Второе. Называется объединенные усилия. Прямо имя собственное присылается. Третий. Repeat Trident. Я не знаю, кто-то может перевести, что это такое. И там страны-участники. Тух-тух-тух-тух. Следующие. Там другие страны-участники. Четвертое. Казак Мейс. Козак Мейс. Казак, я понимаю, что такое. Мейс, не знаю. Пятое. Светлолавина. Вот как раз Россию записали в Светлолавину. Светлолавину. Сильвер. Шестая. Сильвер Сейбер. Кстати, вот номер первый. Там написано срок действия. Год. 365 дней. И каждый сроки. Откуда, докуда. Видите, все... Все расписано. Седьмое. Sea Breeze. Восьмое. Riverine. Девятое. Кленовая арка. Ну, это, наверное, потому что там Канада. Десятое. Викинг. И назвали все это мероприятие «Партнерство ради мира». А может быть, они имели в виду «Ради мира без славян»? Вот это вот похоже. Ну, такое мы уже видели. Это тоже... Та же ситуация, та же Антанта на фоне гражданской войны помогала убивать славян с этой и с той стороны. Видели. Еще раз, стих Бхагавадгиты. Я, знаете, думаю, что, наверное, те же самые личности участвуют в этом и шлифуют сами себя. Улучшают вот это качество, вот этой битвы. Верховный сказал, ты и я рождались великое множество раз. Я помню все эти жизни. Ты же не помнишь их, о покоритель врагов. И самое главное, вот я читаю этот стих, да, великое множество раз, это одно и то же, понимаете. А вот в комментариях зрители, похоже, наши в курсе. Вот пишет Виталий Белогоров. Важные моменты для пробуждения родовой памяти. Агате, Арате, Арате пишет. Память – это основа. Кришна сказал, что единственное отличие в том, что он помнит все. В прошлые эры веды передавались устно и запоминались на слух. В настоящее время люди даже не помнят, что было вчера. То есть люди об этом говорят. А вот как это объясняется в скрижале мудрости. То, что существует... Зачем я это все говорю? Каждый из нас это уже проходил примерно, был в этой же ситуации. Но сейчас он должен поступать немножко лучше, немножко смелее, немножко больше по совести. Немножко улучшить свою породу, природу божественную. Дух шлифануть. Вот для чего. И если это будет недостаточно, время пройдет, сколько успеешь, столько успеешь. Но тебе придется еще раз это делать. Это к тому, когда же это все кончится. Ну, когда шлифанешь, тогда и кончится. Вот как объясняется в скрижале мудрости. То, что существует, существовало и прежде, но не в том виде, в каком ты видишь ныне. Существующий мир обрел бытие посредством жара, порожденного же действующей силой и тем, что принимает ее. Те, что принимают порождение... Это Священное Писание, кстати. Те, что принимают порождающее влияние, и те, что воспринимают его воздействие, сотворены по неодолимому Слову Божьему, кое есть причина всего творения, тогда как все иные, кроме Слова Бога, лишь порождение и проявление Его. Вот это идет очищение, чтобы все слова, кроме Слова Божьего, ушли. Осталось только Его Слово. И тогда вот все будет хорошо. То есть объяснение... Вытекающее Священное Писание подтверждает, что все объекты физического мира – это воплощение соответствующих информационных моделей. И сказать, что мы этого не знаем, мы это знаем. Во-первых, мы в настоящее время полностью информированы о планах силы зла. Просто зайдите на этот международный экономический форум. Все написано, что их цель лишить нас всякой воли, всякого божества, чтобы ни говорить ты не мог, ни думать не мог, ну, вещью сделать. Сейчас изо всех сил, которые люди переехали, куда-то эмигрировали, даже просто в рамках одной страны, если ты получаешь статус перемещенного лица, и тебе за это платят 200 гривен в месяц, ты лишаешься всех прав человека. Там написано мелким. Как только ты получаешь этот статус, поэтому не надо получать этот статус. Не надо. А когда ты уже согласился, с тобой сделают... Если ты не согласился, ну немножко поголодаешь, немножко что-то, но с тобой ничего сделать нельзя. Понимаете? Вот дух закаляется. Где? И ведь все творение с нетерпением ожидает откровений сыновей Божьих. Есть такие откровения? Это навалом. Просто перестань бояться, ты тогда сразу обратишь на них. Итак, в чем смысл жизни? Смысл жизни, да? Когда мы поймем это смысл жизни, жить станет интересно. Если мы его не понимаем, но кажется однообразно и бесполезно. И бессмысленно эта жизнь. Итак, обновление и разнообразие. Все законы, с которыми мы сталкиваемся, а мы сталкиваемся с законами только когда мы их нарушаем, они направлены на то, чтобы это разнообразие друг другу не мешало. Третий пункт – это разнообразие, то есть это обновление. Обновление может быть только в твоем даре и таланте. То есть не надо его откладывать на 15 номер, займись им уже срочно, срочно. Иначе тебя обновят по-другому. Или ты талантом обновляешься. Вы заметили, что люди, которые очень востребованы, таланты, вокруг что бы там их, чтобы не было, их там на руках носят. Потому что они уникальны, они божественны. Можно подумать, что они нужны, да нет, они просто под защитой Бога. А те, которые просто пушечное мясо. Вот, поэтому талант нужен. Это как безопасность, хотите. Вот. Итак, постоянное обновление может быть только в твоем таланте, и никакое разнообразие не заменит тебе обновление. И давайте вот почитаем. Смотрите, сколько мы умных людей прочитали. Давайте прочитаем еще раз вот это эссе школьника или школьницы, я даже не знаю, на тему смысла жизни. Удивительно, что ничего не зная из того, что мы читали, этот, может быть, ребенок, который вот на грани между ребенком и взрослым, Он совершенно точно, я бы сказал, исчерпывающе ответил на вопрос, для чего мы живем. Это говорит, знаете о чем? Это говорит о том, что в нас на генетическом уровне вся вот эта вот умная информация есть. Мы ее просто знаем. Просто знаем. Итак, я еще раз зачитаю. В чем смысл жизни? Сколько лет существует эта планета? Сколько поколений сменилось друг друга? Ответ не найден. Да не может он быть найден, ведь смысл жизни у каждой свой. Вот, разнообразие, да? А для кого-то смысл жизни – счастье близких. Для кого-то увеличение суммы на банковском счету. У каждого свой смысл жизни, который что, кто-то уважает, кто-то осуждает. Кто-то просто плывет по течению и не видит смысла ни в чем. У каждого свой путь на этой земле. Каждому посылается испытание по мере его сил. Одни справляются, другие нет. Но всем по мере сил. Мы все разные, это замечательно. Каждый человек является маленькой деталькой в огромном театре жизни. Нужно жить и ценим по-своему. Нужно жить для того, чтобы когда-то было о чем рассказать своим детям. Смысл жизни в том, чтобы прожить ее счастливо, достойно. Чем больше даешь, тем больше получаешь взамен. Вот и все. В таком случае жизнь кажется прекрасным и бесценным даром. Для того, чтобы быть счастливым, надо жить. А для этого надо иметь цель. Надо... Жизнь надо тратить не на ссоры и споры и обиды, на что-то стоящее, важное. Для того, чтобы быть... жизнь была такой, надо быть оптимистом. Итак, вопрос, в чем смысл жизни людей с талантом не интересует. У них он есть. У них есть талант, и у них на автомате идет обновление. Их даже не интересует разнообразие вокруг. И они не посягают на то разнообразие, и у них нет конкуренции. Им не с кем конкурировать. И с вот этим собственным обновлением. Кого интересует смысл жизни? Он начинает интересовать бездельников, которые в нищете, а они в нищете, потому что бездельники. Или богатых транжир. Вот две категории, которые не понимают смысла жизни. И у них это возникает этот вопрос. Они не знают, для чего они живут. И почему они так живут несчастливо. И те, в первую очередь, они транжиры. Они транжирят время. Транжирят время. То есть, напомню, что мы живем в пространственно-временном континууме, и это время накрепко связано с пространством. И если мы пренебрегаем временем, то с пространством у нас обязательно будут проблемы. Это с нашим окружением, с нашим здоровьем, там, с деньгами, ну, с чем угодно, с чем угодно. Все, что вот это пространство нам... И вот эти нищие бездельники, богатые транжиры, начинают понимать, что теряет смысл жизни, знаете, когда особенно ясно, в переходные военные периоды, потому что там особо не пошикуешь, потому что праздный образ жизни трудно становится реализовать. А это и был их смысл жизни, праздность. Не радость от своего могущества, а праздность. И не случайно Бхактивиньяна Госвами, вот этот негодяй, который Госвами почему-то, он заменил в Бхагавад-гите последнюю строчку, где было написано, Прабхупада написал, что это естественное состояние человека, это радость от своего могущества, а он попадание в сферу наслаждения. Понимаете, он просто толкает туда. То есть настоящий смысл ясно выражен, радость от своего могущества, то есть как естественное, то есть в деятельности. И тогда ты понимаешь, кто ты. Тебе не надо спрашивать, кто ты. Ты понимаешь, в чем ты уникален. Тогда у тебя есть своя идентификация. Тогда у тебя есть смысл и цель жизни. В противном случае ты никто. Никто. И тебе будет, как это сказал Островский, мучительно больно за бесцельно прожитые годы. По большому счету, любая боль – это плата за бесцельно прожитые годы. Любая боль, физическая, нравственная, там тебя обидели, это вот такая вот плата. Вот как только мы всецело направим свои мысли на главную цель жизни, то тогда люди, обстоятельства и события, которые вот нас тут волнуют, утратят вообще свое значение. И не просто потому, что я вот такой, как это, аутист, вот такой заглубился в свое там какое-то призвание, а просто они не просто нас не интересуют, они просто нас не могут ни задеть, ни взволновать, ни физически, никак, они просто мимо пройдут. Они просто нас теряют. Дьявол тогда тебя теряет из виду. Из виду. Это мимо тебя. Ты под защитой. Потому что что включает бесцельность жизни? Бесцельность жизни, кто-то скажет. Что включает? Где кнопка? Тебе дьявол нажимает эту кнопку, и у тебя смысл жизни сразу утрачивается. Какая кнопка? А смысл уж сразу утрачивается. Ты находишься сразу в опасности. Тебя начинают уничтожать. Потому что без смысла жизни ты никто. И тебя начинают быстро обновлять. Страх. Страх является той кнопкой. Он включает программу бесцельности жизни. И некоторые люди пытаются заглушить вот эту ментальную боль, потому что страх — это ментальная боль. Праздностью. Вот такой пир во время чумы. И надо сказать, уж лучше бы они просто боялись. Лучше они боялись, влезли в свое бомбоубежище куда-то там. Потому что они так уподобляются своей браваде прокаженным, которые заживо гниют, а проблемы свои не чувствуют. Когда ты боишься, то ты боишься, боишься, долго ты не сможешь бояться. А когда ты начинаешь праздностью... То есть эти люди, они попали уже в эту ситуацию за счет праздности, потому что это был смысл жизни. А тут бах, ситуация изменилась. Они, давай еще отпразднуем. Нет, эта ситуация показала, что у тебя смысла жизни, дорогой, нету. Быстро ее находи. Находи. Потому что обновляться ты можешь только в своем призвании, больше нигде. Иначе так обновлять мало не покажется. Обновлять как? Убьют. Родишься заново. Вот такое будет обновление. Понимаешь? И тогда ты начнешь все заново. Вот такой смысл вот таких вот этих событий, которые сейчас происходят. Вот когда карма приходит через годы, люди кажутся глупыми, потому что они не понимают за что. А у святых и героев, которые обновились, и святые, и герои — это люди, которые не думают, что делать, они знают, что делать. О них, то есть причины и следствия рядом. И поэтому они кажутся умными. Потому что, ну, сразу. И получается, одни, у них, у тех выключено призвание, предназначение, у этих включено. У кого оно выключено, значит, выключил страх, и потом страх развивается по экспоненте. И мы все знаем, что можно, конечно, обвинять человека в чем угодно, и он скажет, да нет, нет, нет. А когда человек говорит, да ты просто трус, как-то неприятно, да? Потому что в мирное время... Как сказать, бояться за это презрение, а в военное время бояться — это расстрел. Ну так? Это расстрел. И почему? Страху нет оправдания. Смотрите, знаете почему? Потому что для свободы нет никаких препятствий. Мы говорили, для свободы вот что надо? Ничего не надо, ты уже свободен. Вот ты, вот Бог слушает, он тебе говорит, просто не бойся, и ты свободен. Страху нет ни малейшего оправдания, никогда, ни при каких условиях. Страх — это фейк от дьявола. Страху нет оправдания. И вообще, знаете, зачем говорить о страхе, давайте поговорим о героизме, да, а то мы сейчас нагоним страху. Вот Джозеф Мерфи, есть такой человек, очень мною уважаемый, жил с 1898 по 1981 год. Он американский писатель ирландского происхождения, проповедник и лектор на теме метафизических способностей человеческого разума. Читал лекции тысячам людей по всем мире в течение 50 лет. Представляете? Не каждая певичка столько продержится, да? Не каждый проповедник, это стаж серьезный, 50 лет. Некоторые просто 50 лет могут жить, а он активно жил 50 лет. А вот что он говорил. «Только один путь ведет к счастью и к внутреннему покою. Он заключается в том, чтобы никогда не расточать своих мыслей, это о страхе, на имущество и другие внешние стороны жизни, а верить все это и всю свою жизнь Богу. Бог просто говорит, не бойся. Ты же боишься и за своей шкуры, за своего там, ну, ребенка, муж, там, хату сейчас там и так далее. Не думай об этом. А дальше он пишет, почему опасно об этом думать. Ну, вообще, я хочу, прежде чем его дальше прочитать, этого, как его зовут, Джозеф Мерфи. Вот запишите Джозеф Мерфи, и вы столько узнаете, я думаю, вам поможет. Как это похоже на Бхагавад-гиту 18.66. Оставь все религии и просто предайся мне. Я избавлю тебя от всех последствий твоих грехов. Не бойся ничего. Кто-то скажет, ну, тебе хорошо говорить, у тебя там стаж не бояться, у тебя что-то есть, а у меня другая ситуация. И поэтому Прабхупада в комментарии пишет, у всех одна и та же ситуация. И у героя, и у труса одна и та же ситуация. Просто один боится, один включил это, другой боится включить. Вот. Кто-то, вероятно, решит, что, комментарий, что не сможет предаться до тех пор. Предаться это значит, ну как есть, все к лучшему. То есть, если предаться это значит, я иду вперед, хотя я не понимаю, у меня нет гарантии, что будет дальше. Трус, когда гарантия есть, он идет. Ну, мы знаем, что гарантии никто не может дать. Бог всегда что-то неожиданное. Иначе не было бы интересно. Кто-то решит, что не сможет предаться до тех пор, пока не избежит всех грехов, не избавится от всех грехов. Чтобы рассеять подобные рода сомнения в данном стихе, Кришна говорит, что даже тот, кто еще не избавился от грехов, сможет это сделать, предавшись Шри Кришне. Не нужно специально прилагать никаких усилий, чтобы освободиться от последствий своих грехов. То есть, смотрите, это значит карма минус. Я же должен платить за свои поступки, карма, причинно-следственная. Он говорит, нет, отменяем. Достаточно безоговорочно признать Бога спасителем всех живых существ. И с любовью, верой предаться Ему. Это, а почему? Почему? А потому что все, что происходит в этой вселенной, это вечное движение пространственно-временного континуума. И под движением этого континуума принимается обновление вариантов его элементов разнообразия. Вот почему. Вот почему. Ну, все-таки я хотел... Джозеф Мерфи, смотрите. Вот сейчас, смотрите, может быть, ради этого всю лекцию стоило мне говорить. Ради вот этих слов. Чтобы вы... не восприняли в своем подсознании как истину, все что угодно, это примет реальную форму в виде окружающей среды, состояния и события. Вот, понимаете, с вами происходит не потому, что радио говорит или вам близкий человек что-то говорит, а во что вы верите, то и будет. Вот реально. Психическое и физическое движение взаимно обуславливают друг друга. Это великий закон жизни. Чтобы ваше сознание не посчитало правильным, и во что бы оно ни поверило, подсознание сочтет это истинным и осуществит. Вы полновластный хозяин своей судьбы. Всегда помните, у вас свободный выбор. Выбирайте жизнь, любовь, здоровье. Решайтесь на счастье. Ориентируйте свое мышление на вечные истины и принципы жизни. Не позволяйте ослепить себя страхом. Не позволяйте. Вы знаете, этот человек огромное количество народа вылечил и из такой трясины вытащил, ну вот там по семье где-то было, там, понимаете, да, вот этот вот человек. Просто он говорил вот такие простые вещи. Не позволяйте ослепить себя страхом, незнанием и суеверием. Не позволяйте, чтобы вашими мыслями кто-то командовал. Чтобы, помните наш президент, да я зачитывал, да, вы не имеете права думать. Вы не имеете права мыслить. Вы не имеете права говорить и выражать свое мнение. Это уже указ такой выписан, если ты в армию пойдешь. А тут написано, не позволяйте, чтобы вашими мыслями кто-то командовал. Что бы вы ни восприняли в своем подсознании как истину, это примет реальную форму в виде окружающей среды, состояния или события. Вы знаете, есть этот же человек говорит, что намагниченный кусок стали поднимает грузы, которые превышают его собственный вес примерно в 12 раз. Кто-то видел такое? Я работал на железной дороге, я это видел. Берется такой кран, такая дрезина, кран, вот такой вот. Подается ток электрический на такую вот шайбу. Такая вот маленькая шайба. И туда кусок рельса такой. Такая рельса 12-метровая так. Понимаете, не надо ее стропить магнитом. То есть намагниченный кусок стали поднимает грузы, которые превышают ее собственный вес 12 раз. В размагниченном же виде точно такой же кусок металла не может сдвинуть с места и перышко. И это сравнение относится и к человекам. Вот ты намагниченный или ты размагниченный? Если ты боишься, ты размагниченный. И тебя так фу, и ты как перышко полетел. Вот что такое страх. Ты лишаешься всей своей силы. Ты Бога лишаешься. Ты свое предназначение лишаешься. И что с тобой надо делать? Тебе надо как-то спасать. Как? Обновление может быть сменой тела. Вот не хотелось бы. Потому что человеческая жизнь очень важна. И пока она есть, ей надо пользоваться. Вот нашей силой. Ну вот на этом я хочу закончить. То есть обновление разнообразия. Вот причина вот этих событий. Но каждый может прекратить вокруг себя это все. Ну все.